Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он преподаватель древней церкви, а также катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Итак, мы с вами продолжаем говорить о древней церкви, о том, как она устраивалась, откуда все пошло и куда это, к чему привело. Но, значит, остановились мы в прошлый раз, остановились на том, что стала проникать в церковь ересь и о носителях этой ереси. Вот, по-моему, сегодня мы должны будем говорить с вами о арианстве, насколько мне, так сказать, память не изменяет. Так?
Да. Здравствуйте, Валентина Федоровна, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы даже с вами несколько разобрались с ересью Ария в том плане, что закончили говорить о Первом Вселенском Соборе, который проходил в 325 году в городе Никее. Это первый в истории церкви Вселенский Собор. И вообще мы с вами отмечали, что в мировой истории это первое событие, когда из разных концов и Римской империи, и даже из-за границы, из Армении, из Персии, из Керчи, из Кавказа, отовсюду, собрались множество епископов. И мы с вами зачитали никейский символ веры, который был принят на этом соборе, и сказали о том, что в символ веры никейский был введен термин небиблейского происхождения, термин «единосущный». По-гречески звучит «омоусиос». И сказали о том, что подписали 218 епископов орос этого собора, не подписали только два ливийских епископа из-за того, что они были подчинены Александрийскому архиерею. Вот такая чистая обида человеческая. И считается, что многие из людей, симпатизировавших Арию, подписали этот текст, символ веры никейский, поставив в термин «омоусиос» маленькую буковку «йоту». И получилось, что не «омоусиос», а «омиусиос». То есть сын не единосущен отцу, а сын подобосущен отцу. То есть подобие. Сущность подобная отцу. И дальнейшие события, они очень бурные, если подробно о всем говорим, не знаю, сколько это можно больше года об этом беседовать, но попытаемся все-таки мы. Наша задача популяризировать историю Древней Церкви, заинтересовать людей, поэтому я постараюсь быть кратким в событиях, которые последовали после Первого Вселенского Собора. Мы с вами говорили о том, что до начала IV века гонения на церковь были открыты со стороны государства, но дьявол всегда нападает на церковь не только внешне, с помощью репрессированного аппарата государственного, но и изнутри, когда церковь раздирается расколами, ересями и так далее. И здесь мы как раз видим то, что когда церковь, казалось бы, пришла в мир, перестали убивать христиан, церковь получила возможность существовать открыто. Более того, быть христианином стало модно. Но тем не менее.
То есть некая свобода такая появилась, да?
Да.
И у церкви, у христианов. А с другой стороны, к чему это приводит? Вот действительно, когда человек свободен, он уже не задумывается, как бы, да, и начинает что-то, так сказать, свое изобретать уже, да?
Да, но ереси-то были раньше, мы это все с вами разбирали на примере и модализма, савелианства и динамизма. Много было ересей, расколов. Но речь идет о том, что, казалось бы, когда в Римской империи все только стало налаживаться, вдруг возникла такая очень страшная для христианства и разлагающая христианство изнутри ересь Ария. Так вот, казалось бы, опять
это
заканчивается.
Это наиболее сильное, да, такое? Вот,
ну, в IV веке, да, это самое.
Самое сильное такое проявление, да, вот ереси было.
Да, для IV века это ересь тринитарного порядка, и окончательно эта ересь будет побеждена к концу IV века, мы об этом как раз будем сейчас говорить, каким образом это случилось. Но в целом троическая терминология была выработана отцами церкви как раз к концу IV века. Угу. До этого не было единой терминологии. То есть то, что вера христиан, вера в Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, в это христиане верили всегда, но вот как это попытаться объяснить рассудочно, насколько это можно. Понятно, что Бог не познаваем, мы познаем Бога через Его действование или энергии. Но, тем не менее, для этого потребовалось еще несколько десятилетий. Так вот, заканчивается Первый Вселенский Собор, и постепенно оказывается, что все, кто защищал православие, все, кто боролся против Ария, оказываются постепенно один за другим неугодными императору Константину, поскольку при дворе интриги начинают плести сподвижники Ария. Те, кто симпатизировал Арию. Угу. В первую очередь это два Евсевия, Евсевий Кесарийский и особенно Евсевий Никомедийский. Угу. Напомню, что Никомедия была восточной резиденцией римского императора. Мы с вами говорили, что в 325 году Константинополь был заложен, то есть новая столица, новый Рим, пролив, Дарданеллы, все. И поэтому постепенно епископ из Никомедии все чаще и чаще бывает в Константинополе. Угу. Мы с вами еще забыли сказать, что такое очень важное государственное событие произошло. Был отмечен 20-летний юбилей правления императора Константина. Mm-hmm. Вещь приятная, хорошая. Mm-hmm. Вот. И в целом Константинополь поэтому строящийся готовился стать новым имперским городом. Mm-hmm. И Евсевий постепенно старается и путем разных интриг удаляет Осия Кордубского обратно в Испанию родную. И поскольку император Константин не особенно тонко разбирался в богословских вопросах, все-таки вчерашним язычникам был присущ синкретизм мышления, то император Константин прислушивается к тем людям, которые обещают ему в империи мир. Для правителя главное, чтобы все было хорошо, власть, стабильность, не было никаких бунтов, все было прекрасно. Все, то есть тонкости богословия, в общем-то, в то время еще императоров не особо волновали. И начинается шаг за шагом преследование Никейской партии, так называемой. Мы с вами говорили, что были представители старой богословской школы, которым термин «единосущный» был неприемлем, поскольку он был запятнан еретиками Павлом Самосадским, Савелием, то есть модалисты, динамисты использовали этот термин, сливая лица Святой Троицы. На Западе перевод символа веры приносил неточные значения, потому что ипостась переводилась как субстанция, то есть как сущность mm-hmm. на латынь. Термин эссенция появится только в схоластическом богословии в 12-13 веках на Западе. Mm-hmm. То есть скудость латинского языка по сравнению с греческим, всегда это было заметен. И Западу почему-то так всегда везло, что там, когда начинается какая-нибудь междоусобица, переходит к власти какой-нибудь император западный, он, как правило, православный. Ну, или не трогает православных. Как на Востоке кто-нибудь приходит к власти, он покорительствует арианам. И вот так получается, что на Западе постепенно складывается такая позиция, особенно у пап римских, что на Востоке живут какие-то смутьяны, еретики, которые, ну, должны просто признавать, как учит Рим. Постепенно так складывается. Вот. А на Востоке, наоборот, ну, так, свысока относится к западному миру, понимая, что у них нет таких интеллектуалов, как на Востоке. Они не выросли на традициях Платона, Аристотеля и так далее. Вот, ну, то есть такой антагонизм намечается. И на Востоке против ариан, по сути, остается только три фигуры. Евстафий Антиохийский, Афанасий Александрийский, который вошел в историю под именем Афанасий Великий, и Маркел Анкирский. Вот три человека, против которых начинаются плести, начинают интриги, да, Евсевий. Значит, проще всего оказалось разобраться с Евсевием Антиохийским. Поскольку мама императора Константина в это время занималась археологическими раскопками, и ее как-то не очень, ну, так сказать, на хорошем, на должном уровне принял в Антиохии, когда она проезжала Евстафий в 326 году. Там все это не понравилось. Поэтому прошел собор в Антиохии, и неугодного епископа убрали. Все очень просто. Маму царя нужно уважать, то есть нужно понимать, все это. Вот оборотная сторона медали, что вроде как гонения прекратились, а тот, кто за Христа, его можно по-другому сделать. Кстати, вообще можно посмотреть житие любого святого, ну, не какие-то там былинки или сказки там что-то придуманные, а вот конкретное житие конкретного святого мужа, святого отца. Хоть там взять Иоанна Златоуста, хоть Василия Великого, хоть Игнатия Бринчанинова, любого святого, и посмотреть, их жизнь, как правило, очень похожа на жизнь того, кому они подражают, то есть на жизнь Христа. Всегда святого праведника преследуют, всегда плетутся интриги, всегда кто-то недоволен, всегда пишутся какие-то доносы, прижимают его, и в итоге человек здесь в миру появляется как бы таким глупцом, а на самом деле он премудрее всего мира земного и обретает Царствие Божие. Ну, это так просто, ну, чтобы было понятно.
Ну, так это и понятно, да.
Мы для этого изучаем историю церкви, чтобы понимать,
великие
что...
Великие люди, великие богословы.
История творилась всегда. То есть не было такого, что раньше все было прекрасно, а вот сейчас раз мы живем, так и вот все стало плохо. Всегда личности творят историю. Так вот, самым крепким орешком и богословски подкованным и действительно знаменем православия становится Афанасий Великий. Для того, чтобы к Маркеллу Анкирскому потом уже не возвращаться, с ним удалось разобраться несколько позднее. Вот в Римской империи, как и в Советском Союзе, очень любили юбилеи. И когда Константин Великий помог восстановить храм, который называется «Воскресение Христово», ну, в простонародье, в просторечии называется «Храм гроба Господня». Кто бывал в Иерусалиме, знает, о чем идет речь. В 335 году его должны были освящать. Маркелл Анкирский отказался там участвовать, и его тоже за такое, в общем, неуважение к императору сняли, что называется, с кафедры. Вот. Но на самом деле у Маркелла Анкирского, если будем разбираться в богословии, он не только любил термин «единосущный», потому что он был 100% православный, а потому что он своеобразно понимал учение о ипостасях Святой Троицы. Ну, сейчас мы не будем загружать радиослушателей, но чтобы так было понятно, он говорил о временном модализме. То есть он говорил о том, что лица Святой Троицы тоже могут слиться и стать тоже одним. То есть как бы такой модализм, но такой скрытый. То есть на самом деле Маркелл Анкирский противостоял по другой причине, и поэтому на Втором Вселенском Соборе о нем будет сказано, что есть его учение, ну, не очень правильное. Поэтому...
Ну, ересью не называли.
Ну, все это было из-за того, что была терминологическая еще неточность, и не всегда был вкус богословия правильный, и разные люди могли заблуждаться. Ересь становится ересью тогда, когда четко люди начинают говорить: «Василий Иванович, ты не прав. Вот ты вот говоришь так, 2 же 2 – 5, а нет, мы говорим 2 же 2 – 4. Один говорит 2 же 2 – 4, другой говорит 2 же 2 – 4, и все вокруг говорят 2 же 2 – 4, действительно, не 5 и не 3. И тогда, если человек все равно упорствует, нет, не 4, а 5, это мое видение. Знаешь, говорят, ну ты, значит, батенька, еретик, то есть ты истину отрицаешь, то есть с тобой как можно говорить? Ты становишься уже не рукопожатным. Поэтому знаменем православия на всем Востоке становится Афанасий Великий. Вот благодаря вообще подвигу Афанасия Великого, он поистине поэтому назван так, великим, удалось отстоять православие на Востоке. И именно благодаря ему затем придут отцы каппадокийцы, которые смогут окончательно сформулировать православную терминологию в учении о Святой Троице. Афанасий Великий был родом из Александрии, из христианской семьи. Он получил блестящее образование. И, как мы помним, он был архидиаконом у Александра Александрийского и присутствовал на Первом Вселенском Соборе, причем не просто присутствовал, а занимал очень яркую православную позицию и богословскую. То есть человек был с прекрасным богословским образованием, с прекрасным красноречием и так далее. То есть это реально человек, который сражался за православие. Что делает Афанасий Великий, если так кратко сказать? он подтверждает еще более яркими красками, выявляет очень важный принцип сатириологический. Сатириология – это учение о спасении. Угу. Афанасий Великий говорит следующее. «Бог для того стал человеком, чтобы человек стал Богом». Бог с большой буквы стал человеком, чтобы человек стал Богом с маленькой буквы. То есть мы с вами уже говорили в предыдущих беседах, что смысл существования человека заключается в обожении, то есть в теснейшем соединении с Богом.
То есть вся жизнь его должна быть посвящена тому, чтобы стремиться вот к этому, да, к обожению.
Да, и если, то есть Афанасий Великий первый вот своим богословским чутьем сформулировал следующий принцип, что если Сын Божий не Бог, если Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, не полноценное божество, а сотворенное существо, то есть, как, что говорится на богословском языке, тварь. Тварь это не ругательное понятие, а это есть творец, есть тварь.
Да,
то получается, что пропасть между Творцом и творением после грехопадения не была разрушена, не была преодолена. Если Христос не Бога-человек, а просто человек, который соединился с сотворенным существом, то он не может исцелить грешную человеческую природу, искаженную грехом. Это вот важный очень сатириологический принцип Афанасия Великого. Вот мечта такая уже в течение лет 20, когда мы говорим с преподавателями церковно-приходских школ там, или с духовенством, кто-нибудь, может, когда-нибудь воспитает православного режиссера или продюсера, который снимет фильм, как говорят молодежь, блокбастер про Афанасия Великого. То есть очень много чего-то придумывается, высасывается из пальца, а вот реальный сюжет настоящего жития Афанасия Великого, это настолько интересная вообще была жизнь борца, изгнанника, который прятался от этих самых спецслужб, от арианских, который возвещал о Христе, то есть настоящий такой герой. Вот. Ну, кому интересно, просто почитайте. Именно Афанасий Великий написал житие Антония Великого, родоначальника монашества. И Афанасий Великий очень многое сделал для того, чтобы монашество не ушло в сторону, а чтобы оно оставалось внутри церкви. Окончательно это сделает уже Василий Великий, введя устав монашеской жизни, общежительный. Но Афанасий Великий это начал делать очень активно. Очень большой период времени Афанасий Великий находился в ссылках, то в Трире, то в верховьях Нила, но всегда сражался до самой смерти за православие. Афанасий Великий, защищая единосущие, тем не менее, пока еще не мог полностью сформулировать терминологию. То есть он также мог говорить о ипостасях не как о лицах, а как о сущности. Он мог сказать, что Троица обладает единой ипостасью. То есть еще терминологическая разница была еще не уточнена. Но в чем заключается еще вторая важная заслуга святителя Афанасия? Она заключается в том, что он не как твердолобый человек, что-то вот, чем отличаются люди образованные от необразованных. Образованные люди всегда знают, что они могут ошибиться, они всегда пытаются найти что-то, они ищут. И любой профессор, понимаешь, он ничего не знает, он только начинает изучать. Угу. Вот. А неучим, знаешь, у него...
Уже я, наконец, начинаю понимать, а вы, студенты, да. Говорил профессор, да. Ни черта не понимаете.
Вот, а неучи...
Это мы вырежем.
Да. А неучи все знают. У неучи все очень просто. Это левое, это правое, это белое, это черное, все четко, все, никаких вообще вопросов. Да. Поэтому, что Афанасий Великий к концу жизни смог сделать? Он как раз передает за нами своей борьбы до того, как еще Василий Великий войдет в силу богословской партии Омиусиан, об этом чуть-чуть позднее скажем, и понимает, что термин «единосущный» нуждается еще в правильном объяснении. Поэтому можно пойти в союз, войти в союз с Омиусианами. То есть единосущником войти в союз с подобосущниками.
И единосущником войти в союз с кем?
С подобосущниками.
А, с подобосущниками.
Да, то есть омоусиос – это православный термин, а омиусиос – это подобосущие. Что происходит дальше? Происходит ряд соборов. происходит ряд соборов. Вот сейчас, чтобы просто каша в голове не сложилась у наших слушателей, потому что это...
Потому что тогда не расхлебаешь.
Да, это прямо целая череда соборов. Кому интересно, просто можно посмотреть. Римский собор 340 года, там, где папа Юлий встает на сторону Афанасия и требует от Востока его признать.
Афанасия Великого.
То есть Афанасий Великий требует операцию. Там были соборы против Афанасия Великого со стороны ариан.
Угу.
Там, где вот просто что-то такая вот изюминка, чтобы вам была понятна обстановка, царящая в империи в то время. Враги Афанасия Великого используют раскольников, милитян, которые были в Египте, чтобы они писали на Афанасия Великого доносы. То есть ничего нового нет.
Ну, все вот. В мире вот,
да.
повторяется.
Все одно и то же.
На круги своя, да.
Да. И они пишут, что Афанасий настолько нехороший человек, что он умертвил милетианского епископа Арсения. Дальше слушайте внимательно. Отрезал ему руку. И этой рукой совершает магические волшебные обряды. Ну, то есть занимается магией. Когда был собор собран в Тире, в 335 году, когда был собор в Тире собран, то Афанасий Великий вытащил, помогли ему его сподвижники найти этого Арсения, его прятали милетяне в одном из монастырей, перевести этого Арсения.
Который сказал вот это вот все, да?
Это про него, про которого говорили.
Про которого.
Он показал руку, ну что он, во-первых, живой, что у него рука на месте, что он ничего такого не делал. И все равно Афанасия ссылают в Трир. То есть германские земли. Ну, то есть, в общем, вещи очень интересные.
Mm-hmm.
Вот. Так или иначе, путем разных интриг складываются следующие богословские партии. Мы с вами уже говорили, что невозможно красить одним мазком всю пеструю мозаику этого времени, богословских партий. Мы с вами говорили, что по-настоящему арианами следовало называть именно учеников-сподвижников Ария, например, таких как Валент и Урсакий, епископы. Это тоже такие интересные деятели, которые... Ну ладно, потому что успеем коснемся, как они прорицателями были при завоевании Констанции. И с помощью агентов выясняли, чья берет, узурпатором Магненция или Констанция. И увидев, что Констанция побеждает, прибежали к нему и сказали, что во сне Валенту приснился сон, что Констанция победит. Констанция побеждает, и все. Эти ариане, товарищи, ученики Ария, становятся у него вообще во главе и рулят практически. В течение 10 лет всеми соборами и православных просто ссылают, уничтожают на всем Востоке. Ну, такие интересные вещи. Это способы, которыми пользуются сейчас сектанты, раскольники.
До сих пор этими способами
пользуются. Ничего нового, да.
Ничего нового. Опять же, все на круги своя.
Да, для этого нужно изучать историю, чтобы это знать. Так вот, что происходит дальше? Какие складываются партии? Ученики Аэция, был такой философ, крайний арианин Аэций или Аэтий. Это был такой интересный философ, который с помощью геометрических фигур, с помощью геометрии пытался объяснить тайну существа Божия.
Mm-hmm.
То есть он говорил, я знаю Бога лучше, чем самого себя.
Mm-hmm.
Ну, такой для христиан это человек сумасшедший. То есть невозможно сущность Божию познать. Сущность Божия непознаваема.
Mm-hmm.
И как раз почему его стали называть...
Это не противоречит, кстати, второй части, что лучше, чем самого себя. Самого себя тоже человеку, по-моему, невозможно познать.
Да, конечно, мы же не знаем. Просто очутиться под бомбежкой, кто как себя поведет. Там, кто истерику впадет, кто, наоборот, кого мы считаем трусом, окажется, наоборот, самым храбрым. А тот, кто себя в грудь бил, там упадет.
Тем паче, что все во многом зависит от воли Божией. Поэтому тут, в общем, он, конечно, накрутил тут очень много.
Да, и последователей... Аэция называли аномеями. То есть он говорил, что Сын Божий вообще не подобен Отцу. То есть это вот просто сотворенное существо, тварь.
Mm-hmm.
Это вот как раз ярко выраженное арианство.
То же самое арианство.
Далее партия, будущее новоникейское, то есть те, кто признает никейский символ веры, термин иненасущный. Вот на Западе мы с вами говорили, с этим проблем вообще не было. Иненасущный и все. Подписали, сказали, о чем вообще разговаривать.
Угу.
На Западе гораздо все проще решать. Печать есть, подпись стоит.
На Западе проще все решалось.
Да.
И решают.
Причем там люди в то время другие жили. В то время это были ромеи, римляне. Uh-huh. То, что сейчас на Западе живут, это варвары V века, но они тоже латинизировались. И тоже даже насколько система ценностей влияет на мышление людей. То есть кто где живет. Итак, никейцы, то есть такая формально православная партия, хотя они даже могли не понимать, что они православные, принято, все. И далее начинает складываться партия, как мы с вами уже говорили, омиусиан, то есть омиусиан. Подобосущников. А-а-а. То, что сын подобосущен отцу. Вот во главе этой партии, постепенно выкристаллизовавшийся, становится Василий Анкирский. И вот именно с этим Василием Анкирским поздний Афанасий Великий, уже спустя многие ссылки, годы, входит в союз, как бы передает ему свое знамя и говорит, что давайте защищать православие, а о терминах будем договариваться, они еще только вырабатываются. То есть мы, главное, верим, что Бог един по существу и троичен в лицах. Ну, если вот по-нашему сказать, там по-другому еще не выражались. То есть мы все понимаем, что Сын Божий – это такой же Бог, как и Отец. А вот как это правильно выразить богословски, это вот сейчас пройдет время, и мы к этому придем. Главное – быть против Ария. Вот, поэтому на какое-то время именно из этой партии, из подобосущников, потом и выйдет и Василий Великий, и оправославит термин «единосущный», и на Втором Вселенском Соборе ересь Ария будет полностью побеждена.
И, наконец, это благодаря и Василию Великому, да?
Это не только благодаря, это вообще, это вот мы про него, это наверное, его... сегодня не успеем поговорить, о них потом скажем.
То есть он, влияние да, его могучее.
Да, отцы каппадокийцы, да, мы про них поговорим, это отдельный разговор, может, даже сегодня успеем. Но смысл заключается в том, что вот мы сейчас сказали о партиях, а теперь маленечко вернемся к политической обстановке Римской империи. В 337 году на Пятидесятницу упирает. В 337 году. В 337 году на Пятидесятницу умирает император Константин, названный Великим, объявленный божеством после смерти. Умирает в сане понтифика Максимуса, то есть все как положено, поклоняющийся верховному божеству культу Солнца. И при этом он на смертном одне крестится. Он лежит в гробе.
У них это было принято креститься на смертном одре, как мы рассказывали, так как в монашество вступали наши русские, да, монахами становились уже на смертном одре. Александр Невский, скажем, да?
Да, пока
да. А у них крещение происходило. Вот.
Пока да, это касается именно только 4 века. В 4 веке есть два императора, которые приняли крещение до этого. Про них мы еще скажем. Вот. Но там причин того, что они или не должны были быть императорами, один товарищ, а другой, потому что он умирал и при смерти крестился и выжил.
Константин крестился уже умирая.
Да, на смертном одре его крестил Евсевий Никомедийский, арианин. То есть так вот, если мы подойдем, так вот, вот строго скажем, как же, его крестил еретик. Как, он равноапостольный. Кстати, почему титул равноапостольный? Мы-то воспринимаем это уже классически, что действительно, благодаря своим деяниям, благодаря тому, что он прекратил гонения, благодаря тому, что он разрешил церкви открыто существовать, действительно, по его плодам мы можем назвать его равноапостольным. А чисто технически этот термин очень просто объясняется. Он лежал в крестильной рубахе в гробе и хоронили его в новопостроенной им же самим церкви 12 апостолов. Там, где стояли символические гробницы апостолов, и там, у кого из апостолов были мощи, там они были положены.
Интересно.
Вот. И поэтому он лежал среди апостолов, тоже был, получил титул равноапостольный, потому что там был похоронен.
Буквально коротенько. Ольга у нас равноапостольная, князь Владимир равноапостольный.
Это уже наша титуляция. Наша титуляция как раз подчеркивает, что для нас княгиня Ольга и князь Владимир имеют такое же значение, которое имел Константин для Римской империи, который прекратил гонения и распространял христианство.
Все, все понятно.
Вот. Для Руси это вообще, это отдельная тема разговора.
Это отдельная тема.
Да, но в принципе это, да, это из того же корня. Но я говорю чисто технически, почему титул такой возник, потом уже распространился.
Да,
когда мы говорим о том, что Николай Японский равноапостольный, потому что он целый народ просветил. Нина равноапостольная. Вот, но это уже как раз история, да.
Просветило Грузию.
Да, а здесь чисто вот такой технический сначала, а потом уже это осмысливается уже так и литургически, и богословски. Умер Константин Великий, и, как сейчас говорят, его бы не взяли в креативщики, потому что детей его звали Константин II, Констанций и Констанс. Вот, ну, то есть, все однокоренные слова. Значит, Константин II стал править Западом, Констанцию достался Запад, ой, Констанцию достался Восток, а Констанцу – центр, то есть провинция Африка и Италия. Естественно, что когда папа умирает, детки приходят к власти, начинается что? Гражданская война. Классический...
Да, начинается борьба за власть.
Да. Умерли родители, чья квартира и так далее. Всегда нужно при жизни своим детям четко сразу же говорить. Это твое, твое, это твое, а тебе кот в сапогах. Вот. Чтобы сразу же все претензии высказывались. Иначе, когда мы умираем, она вместо того, чтобы молиться о нас и нормально похоронить, попрощаться, начинается дележка. Это очень страшная вещь, когда вот насмотришься на такое. Вот. В размерах государства это чревато гибелью очень многих людей.
И, войной практически.
Да, война началась. В итоге Константин II побежден Констансом. То есть на Западе опять Констанс. И он опять, как вы считаете, кто он? Какой?
Равноапостольный.
Нет. Православный. А на Востоке, опять Востоку все время не везет, там Констанций, и, соответственно, он симпатизирует арианам. Все. Поэтому на Западе православные живут спокойно, на Востоке опять их все преследуют. Вот так складывается. Вообще, Византия, она во многом похожа на Русь, на Россию.
Похоже,
то есть всегда
да,
страдания, да. Вот такие, защита от варваров.
Всегда борьба за власть.
Да, ну нет, борьба это везде такая. Борьба за власть, она везде одинаковая.
Везде.
А именно, что вот нужно выстрадать, выстрадать.
Византией и Русью, да.
Выстрадать за веру, за веру, за истину.
За истину.
Важна истина. Как Достоевский писал, пусть все скажут, что Христос не Бог, но для меня Христос – это Господь, и без Христа я жить не могу. То есть истина дороже.
Он как-то по-другому.
По-другому,
он высказался по поводу истины. Если я буду выбирать между тем и тем, то я выберу Христа.
Да, все равно я буду со Христом. Пусть даже,
останусь со Христом.
Да, пусть вот даже так. Скажет, что он не Бог, но я буду со Христом.
Но я останусь с ним.
Ну, то есть такой вот народ, богоносец и богоискатель. Вот. И, ну, там мы... Не будем потом перечислять, как свергли опять на Западе Константина II, пришел узурпатор, и его победил Констанций. В итоге оказывается, что опять до 361 года вся империя оказывается под властью арианина. Вот как раз в это время все время проходят
это
эти соборы.
Это в той части Италии, ну, в смысле Византии.
Не только Восток, но и Запад.
И Запад
да.
Тоже оказался.
Вся.
Вы сказали, что Констанц
да.
Там...
Да, Констанца сверг узурпатор Магнезий,
да.
И затем он, когда его побеждает Констанций, то единоличная власть то опять власть... распространяется на всю империю. То есть для чего была гражданская
власть
война?
Власть остается у ариан.
У ариан. Все, и поэтому всем заправляют опять арианские епископы Валент и Урсаки, которые Констанцию сказали его победу.
Вот сколько надо было бороться за это? За
да, и каждый раз только кровь, все, зачем?
Да,
и опять умирает, и опять то же самое. Ну, это ладно. Завоевал он Запад, а все равно умер. В 1061 году он умирает, и к власти приходит Юлиан Отступник. Интереснейшее время правления. 361-й.
Чем оно интересно?
363-й годы, полтора года правления Юлиана Отступника, да. Значит, чем это интересно? Юлиан Отступник, племянник Константина Великого, он получает христианское образование, он имеет сан, он как раз нарушает традицию креститься перед смертью, поскольку он был крещен уже в юности.
Юлиан Отступник?
Юлиан Отступник, да. Он учился вместе с Василием Великим и с Григорием Богословом в университете Афинском. Григорий Богослов его характеризует как нелюдимый юноша. Ну, на его глазах шла гражданская война, когда вот Константин с Констанцем, защищали там всю территорию. Вот, ну, страшные вещи, то есть, как детство Петра Первого или как детство Ивана Грозного. То есть, ничего интересного. Можно, конечно, только посочувствовать его детству. Постоянная угроза смерти, постоянная боязнь, что его убьют. И в конце Констанций, когда хотел уже его пригласить к себе, Юлиан не очень к нему хочет ехать. Он обосновался в Лютеции, будущий Париж. И он себя характеризовал как хороший полководец. И вот такой интересный, значит, момент. В 360 году, когда проходят торжества в Галлии у христиан, он участвует в христианских богослужениях. В 360 году у него умирает жена христианка. И в 361 году Констанций умирает и провозглашает его армия Юлиана императором. И он тут же сбрасывает с себя покрывало.
Покров вот это.
Да-да, или покров.
Нелюдимости.
Христианство. И объявляет себя, что он...
Вот так вот, быстро.
Да, что он ненавидит христианство, он эстет, язычник, и он пытается создать новую религию языческую, он пытается сделать что-то среднее между культом солнца непобедимого, которому поклонялся Константин Великий, митроический культ, ну, до принятия христианства. Что-то берет из египетских мистерий, бог солнца, Аминхотеп там и так далее. Вот. И при этом он пытается взять из христианской религии основные принципы для реформ язычества. То есть он пытается ввести духовенство, ну, то есть жречество, как у христиан, чтобы они были нравственно высокоморальными, высокодуховными людьми. То есть, в общем, Юлиан Отступник входит в историю именно вот под таким названием «Отступник». И он и христиан не любил, и они его не любили. И язычникам досадил своими новыми реформами, то есть им оказались, да, им оказались недовольны и те, и другие. Почему и как,
попал, называется,
да, я об этом, наверное, мы расскажем уже в следующей нашей передаче. Его правление очень, очень интересно, и для всех гонителей христиан очень важно знать его правление, а для христиан нужно знать историю, как обычно богоборцы действуют. Вот мы в следующий раз это посмотрим, как Юлиан действует, чтобы разрушить церковь и снаружи, и изнутри. Почему он получил название Юлиан Отступник.
Интересный такой герой того времени, да. Почему он и назван отступником.
Да, слава богу, что он только полтора года правил, поэтому...
По сути дела, он и от того отступал, и к этому не пришел.
Да.
То есть, получается, да.
Трагедия души.
Оказался в каком-то вот, в таком вот, я не знаю, как пространстве.
Человек с богословским образованием, с
христианским. Которого вот захлопнется.
Да.
И сколько он правил?
Полтора года. Мы с вами поговорим, просто сейчас интересно. Не успеваем уже сказать. Это очень интересная личность, и вообще, что он делал, мы с вами скажем.
Вот какие интересные были у нас моменты в нашей древней церкви. Вот о чем мы должны знать все, христиане, да, и не забывать это.
Да, кто знает церковную историю, никогда не скажет, что мы жили в советское время, поэтому в храмы нельзя было ходить. Это детский сад. Всегда есть периоды, когда запрещают ходить в храм. Все как, например, при Юлиане Отступнике.
Все верно. Все в этом мире повторяется, на круги своя возвращается. Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня в беседе, в нашей такой вот цикловой беседе о Древней Церкви, шел разговор о годах 360-х, да? 350-х в нашей, ну, в истории нашей церкви.
С 30-х до начала 60-х.
Да, с 30-х по начало 60-х. Сколько интересных моментов тут происходило. И закончили мы тоже на самом таком, на очень таком месте, о котором хочется вот просто познать более глубоко, более глубинно, что ли, нам. Обязательно в следующий раз об этом, к этому вернемся, к этой теме. А у нас сегодня в студии вот с таким рассказом был клирик храма Большой Златоуст, преподаватель Древней Церкви, а также преподаватель центра подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Дмитрий, спасибо вам большое. Отец Дмитрий Бажанов был у нас сегодня.
Большое спасибо за внимание. Всего хорошего.
Спасибо вам большое.